С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот основные темы сегодняшней программы. В Мексике свиной грипп привел к гибели более 150 человек. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге сегодня будет рассмотрен доклад о положении правозащитников в странах-членах Совета Европы. В Хамовническом суде Москвы сегодня сторона обвинения приступила к оглашению доказательств виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается новое дело ЮКОСа, сторона обвинения приступила к оглашению доказательств, которые, по версии прокуратуры, свидетельствуют в пользу виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывших совладельцев ЮКОСа на этот раз судят за хищение 38% акций Восточно-нефтяной компании, 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Сейчас в прямом эфире из Хамовнического суда Москвы корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Накануне Платон Лебедев заявил о незаконности содержания экс-совладельцев ЮКОСа под стражей. Почему был поднят этот вопрос и как проходит сейчас обсуждение ходатайства Лебедева?
Здравствуйте, Лейла. Да, действительно, вчера Платон Лебедев заявил ходатайство об определении сроков содержания под стражей. Дело в том, что еще на предварительных слушаниях, когда этот вопрос обсуждался по инициативе государственных обвинителей, они выступили с ходатайством о том, чтобы оставить без изменения меру пресечения для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, что, собственно, председательствующий Виктор Данилкин и сделал, оставил без изменения. А без изменения это значит, что оставалось в силе решение Читинского суда, которое определило, что Михаил Ходорковский должен содержаться под стражей до 17 марта, а Платон Лебедев до 2 апреля. И получается, что вот с этого времени сейчас Михаил Ходорковский и Платон Лебедев содержатся незаконно в условиях следственного изолятора. Понятно, что их на свободу-то совсем тоже нельзя выпускать, поскольку они отбывают наказание по приговору, но тем не менее отбывание наказания в колонии и нахождение в следственном изоляторе – это совершенно разные режимы, и, конечно, в следственном изоляторе режим строже. Ну вот, собственно, решением этого парадоксального вопроса сегодня суд и должен заниматься, поскольку, ну, просто вот такая ошибка или случайность, или, я не знаю, как определить вот это действие судьи, который не продлевал сроки, а просто оставил без изменений меру пресечения, вот привела к необходимости обсуждать эту проблему. Но я напомню, что, кстати, по поводу незаконности содержания Платона Лебедева в следственном изоляторе в свое время уже говорил Европейский суд по правам человека. Это речь шла о тех событиях 2003 года, и буквально год назад Европейский суд по правам человека вынес решение и компенсировал Платону Лебедеву 6 тысяч евро за то, что вот тогда он тоже несколько дней содержался незаконно под стражей, потому что это не было зафиксировано судебными решениями. Вот сейчас это обсуждается, этот вопрос. А сегодня утром, кстати, стало известно о том, что вице-премьеру министров финансов Алексею Кудрину была вручена повестка о вызове его в суд Вашингтона в качестве свидетеля в связи со вторым делом ЮКОСа, вот этим делом, которое рассматривается сейчас в Хамовническом суде. Защита подсудимых намеревалась вызвать Кудрина в качестве свидетеля сюда, в Хамовнический суд. Однако тогда судья счел вопрос преждевременным о приобщении списка свидетелей защиты. И тогда адвокат Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, обратились к своим коллегам в Соединенных Штатах Америки, а там американское законодательство предусматривает вызов в суд человека для допроса по делу, которое рассматривается в другой стране, при условии, что этот свидетель находится на территории США. Вот с учетом этой ситуации адвокаты, собственно, и воспользовались этой историей, вызвали Алексея Кудрина в суд. Он, как говорят адвокаты Михаила Ходорковского, Платон Лебедев, у них есть информация о том, что американские представители Кудрина выразили возражение в связи с его вызовом в суд. Тем не менее, это вот очень хороший выход нашли защитники Михаила Ходорковского, Платона Лебедева в этой ситуации с вызовом свидетелей, и теперь они могут, в принципе, всех высокопоставленных российских чиновников, которых они хотят видеть свидетелями по делу, вызывать с помощью своих коллег в Соединенных Штатах Америки повестками в суд американский и допрашивать их там, и российский суд будет обязан как бы принять к сведению эти показания.
Лейла. Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Хамовнического суда Москвы была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. А мы продолжаем нашу программу. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит на этой неделе в Страсбурге, сегодня будет рассмотрен доклад о положении правозащитников в странах-членах Совета Европы. Россия в этом документе также упоминается, причем в контексте, который не нравится представителям российской власти. Подробности в материале специального корреспондента на сессии ПАСЕ в Страсбурге Данила Гальперовича.
Доклад о положении правозащитников в странах-членах Совета Европы касается не только России, но о России в нем говорится много. Критериев, по которым оценивается это положение, достаточно. Это и уровень взаимодействия власти с активистами правозащитных организаций, и общественная атмосфера, в которой они работают, и риск, которому правозащитники подвергаются. И по всем этим критериям европейские парламентарии оценивают ситуацию, в которой правозащитники находятся в России, как тревожную. Доклад упоминает и об убийстве адвоката Станислава Маркелова, и о нерасследованном до сих пор убийстве Анны Политковской, и о попытке отравления адвоката Карины Москаленко и давлении на ее организацию, оказывающую помощь тем, кто готовит жалобы в Европейский суд по правам человека. Российская делегация реагирует на упоминание всех этих случаев в документе довольно нервно. Ее руководитель, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, говорит, что все упомянутые случаи не составляют общую картину.
Москаленко. Бредовая ситуация. Давно уже установлено, что ртуть под ковриком ее машины разлил предыдущий владелец этой машины, но этим никто не интересуется. Миф, что пытались отравить Москаленко, существует в мозгах, так сказать, людей, которые пытаются представить Россию в качестве преследователя правозащитников. Маркелов. Он был юристом, он был адвокатом, он занимался в том числе защитой интересов своих подопечных, как адвокат. Но, по моему глубокому убеждению, между адвокатом и правозащитником есть огромная дистанция, огромная разница. И я не знаю, как и кем был убит господин Маркелов, но у меня совершенно точно есть ощущение, что если это убийство и было связано с профессиональной деятельностью, то именно с его деятельностью как адвоката, а не как правозащитника. Политковская, независимая журналистка, интереснейшая журналистка, с совершенно четкой гражданской позицией. Но опять же, правозащитник для меня это нечто иное. Выстраивать вот все вот эти очень непохожие друг на друга случаи в некую цепочку закономерностей я бы совершенно точно не стал.
По словам Константина Косачева, хотя в резолюции к докладу и нет специального пункта о том, что нужно сделать в отношении с правозащитниками именно российским властям, документ можно считать попыткой оказать давление на Москву.
В случае с Россией, мы видим это на примере данного доклада, любая непроясненная конфликтная ситуация автоматом записывается в разряд темы «Россия против собственных правозащитников». Это неправильно, это несправедливо, и в таком жанре, в таком ключе разговор с Россией совершенно точно не помогает, я бы так сказал, не помогает нашей стране решать свои проблемы, которые, безусловно, существуют и в этой сфере.
Между тем, отрицание того, что в стране для работы правозащитников климат опасный, иногда даже смертельно опасный, вовсю помогает тем, кто изображает активистов правозащитного движения, желающими зла своему народу наймитами Запада. По мнению многих экспертов, люди, которые избивали лидера движения за права человека Льва Пономарева, наверняка считали, что делают примерно то же самое, что и милиция, которая незадолго до этого Пономарева арестовывала. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Четверть первого в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
50 генералов и полковников не прошли аттестацию и будут уволены из вооруженных сил России. В Москве Хамовнический суд рассматривает второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Уровень ксенофобии в России один из самых высоких в мире, предупреждают правозащитники. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в 14:07 слушайте программу «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Вот главные темы. Репортаж «100 дней Обамы». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Искусство компромисса в американской политике». Радиоочерк «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня российские СМИ опубликовали материалы о развитии пенсионной системы до 2024 года. Эту тему обсуждали на недавнем заседании Президиума правительства России. Подробности у Валерии Шабаевой.
Обещанное премьером Владимиром Путиным повышение пенсии в 2009-2010 годах станет самым серьезным испытанием для отечественной финансовой системы. Дыра в бюджете пенсионного фонда превысит 1 000 000 000 000 рублей, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В 2011 году, после повышения ставок соцплатежей, большая часть нагрузки перейдет на работодателей. Экономисты предупреждают, повышение пенсии обернется скорым обесцениванием, поскольку их индексация невозможна без ежегодного увеличение соцналога или опустошение федерального бюджета, пишет независимая газета. Ведомости сообщают, расходы государства на пенсионную систему окажутся еще выше ожидаемых. Расчеты Кудрина не учитывают валоризацию пенсий с 2010 года. Тех, кто заработал пенсию до 2002-го, ждет ее индексация на 10%, плюс по 1% за каждый год стажа до 1991 года. По оценкам пенсионного фонда, в среднем прибавка составит 1160 рублей. Пенсионные расходы бюджета в 2010 году достигнут 1 700 000 000 000 рублей, сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Идея компенсации за счет снижения НДС, ранее выдвинутая главой Минэкономики Эльвирой Набиуллиной и помощником президента Аркадием Дворковичем, вчера развитие не получило, отмечает «Коммерсант». К сожалению, в стране не решается главная пенсионная проблема, то есть не создается самофинансирующаяся пенсионная система. Повышение же пенсии обеспечивается за счет госбюджета, то есть за счет сбора всех видов доходов бюджета, сказал в независимой газете руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. По его словам, повышая пенсии, государство берет на себя практически неисполнимые обязательства. Сохранение дефицита бюджета 2010 в рамках 5% ВВП выглядит малореальным. Решение, принятое на вчерашнем заседании правительства, я попросила прокомментировать научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина.
В России колоссальная проблема неравенства. Главные слои, которые испытывают большие трудности, это пенсионеры и работники бюджетных отраслей. К ним сейчас добавляются низшие слои занятых в коммерческом секторе и довольно узкий слой, который живет во благосостоянии. Поэтому я говорю сейчас не о кризисе, я говорю в принципе о политике. Если у вас высокая инфляция, повышение пенсий и также повышение заработной платы в бюджетных отраслях является категорическим императивом. Мы не можем бросить людей, тем более, что это основная масса избирателей, и это, если считать Россию демократической страной, и это все равно аккумулятор большой меры массового недовольства. Я не говорю о том, что это источник недоверия народа к государству и ко всем публичным институтам. Что меняет кризис? Решение относительно снижения единого социального налога было ошибкой. Значит, эту ошибку сейчас пытаются исправить. И теперь, как всегда это бывает по закону сволочности, есть по-русски такое выражение, приходится это делать во время кризиса. Поэтому вопрос только в одном. Делать это вот прямо сейчас или не делать? Считать эти триллионы вот нагрузкой там или нет? Я думаю так, что в принципе год повременить можно. При том, что все равно придется повышать пенсии за счет резервного фонда. Отчасти, по крайней мере. Но затем нужно все-таки создавать нормальную стабильную систему и не останавливаться в поддержке пенсионеров, решая перед этим задачу инфляции.
У микрофона «Радио Свободы» был научный руководитель Государственного университета Высшей школы экономики Евгений Ясин.
О публикациях в российских СМИ рассказала Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Число тех, кто умер от свиного гриппа в Мексике, достигло, по официальным данным, 152 человека. Заболели более 1500 человек. В США 50 заболевших, никто из них не умер. Случаи свиного гриппа подтверждены в Испании и Великобритании. В ряде стран люди с симптомами заболевания, прибывшие из Мексики, помещены в карантин. Сейчас в прямом эфире из пражской студии мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл. Какие меры по борьбе со свиным гриппом принимаются в Америке? Европе.
Лейла, здравствуйте. Ну, прежде всего, я хотел бы несколько уточнить цифры. С ними небольшая путаница в разных информационных агентствах и средствах массовой информации. Действительно, 152 человека умерли, возможно, от свиного гриппа. Таковы официальные данные. То есть совершенно не обязательно, что они точно умерли от этой болезни. И только в 20 случаях смертельных причина была действительно подтверждена. Итак, Соединенные Штаты Америки 50 подтвержденных случаев, Канада 6 случаев, Великобритания 2 случая, Испания 1 подтвержденный случай заболевания свиным гриппом. В Израиле, Бразилии, Гватемале, Перу, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее там медики пытаются выяснить, проникла ли болезнь на территории этих стран, и люди, которых подозревают, свиной грипп находятся в госпитале. Накануне очень много шума наделало выступление одного из руководителей Всемирной организации здравоохранения Кейджи Фукуда, который заявил, что сейчас весь мир и самые различные страны действительно могут столкнуться с таким явлением, как пандемия. В свою очередь он, одновременно он и сказал, что Всемирная организация здравоохранения поднимает уровень опасности распространения пандемии с 3 на 4. Ну, здесь следует сказать несколько слов о том, что это за уровни. Всего их 6. От 1, когда никакой вирус не обнаружен, который человек мог получить от животного, кончая 6-м, когда вирус распространяется из одной страны на целый регион и начинается глобальная пандемия. Итак, с 3 на 4. 4-й уровень значит, что подтверждена возможность передачи этого вируса от человека к человеку, и это приводит к распространению эпидемии, ну, скажем так, в ограниченном распространении болезни на ограниченной территории. И значительно возрастает риск вот этой самой пандемии. Вот что сказал Кейджи Фукуда. Что касается мер, которые принимает мировое сообщество и, вот, в частности, Всемирная организация здравоохранения. Прежде всего, Фукуда сказал, что не стоит закрывать границы. Он сказал, что такие методы, как закрытие границ или сильное, значительное ограничение перемещения через границы, вряд ли приведет к тому, что вот возможная пандемия будет остановлена. Во-вторых, он сказал, что, скорее всего, первые вакцины против свиного гриппа могут быть изготовлены или созданы в течение от 4 до 6 месяцев. Но, предупредил он, понадобится еще несколько месяцев для того, чтобы вот эти вакцины производить в массовом количестве. Вот, собственно говоря, и все. И еще представитель уже мексиканского руководства, министр здравоохранения Хосе Анхель Кордова сказал, что, и точнее отметил, что с надеждой отметил, что на самом деле количество увеличивающихся, скажем так, увеличение количество заболевших свиным гриппом, этот процесс несколько притормозился. В субботу 141, 119 в воскресенье и 110 в понедельник. Это внушает, ну, скажем так, некоторую надежду. Лейла.
Спасибо, Кирилл. В прямом эфире из пражской студии был мой коллега Кирилл Кобрин, и он рассказал нам о ситуации вокруг свиного гриппа, что сейчас происходит в мире. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Накануне сотрудники гидролизного завода поселка Лобово Свердловской области вышли на бессрочный пикет у здания областных властей. Им не платят зарплату 2 года. Сегодня исполняется ровно год с момента начала голодовки на этом предприятии. Голодовка тогда результатов не принесла. Завод был закрыт, а люди уволены. Но денег они так и не получили. С пикетчиками встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
От Лобова до Екатеринбурга 350 километров. Из поселка в город можно добраться только автобусом, один рейс в день, или на единственном проходящем поезде на станции в Лобове, он стоит 1,5 минуты. И все-таки они приехали. 44 человека встали с плакатами у подножья здания областных властей в бессрочный пикет. Организатор акции протеста Андрей Абузяров говорит, что они никуда не уйдут, пока не добьются выплаты денег.
Обращение, которое у нас есть, оно не меняет свой смысл уже на протяжении целого года. Это запуск предприятия в работу, для того, чтобы у нас были рабочие места и средства к существованию. И второе, это погашение долга по заработной плате, которое уже составляет сейчас на данный момент 24 месяца.
Год назад в поселке Лобово голодали 20 сотрудников биохимического завода. Предприятие производило технический спирт и худо-бедно работало. Зарплату, правда, не платили, но надежда была. Правительство области пообещало найти покупателей на спирт и посодействовать в смене собственника. Предыдущий владелец завода, скандально известный предприниматель Павел Федулев, до сих пор в тюрьме. Обещали даже какого-то немецкого инвестора, который будет производить на основе гидролизного спирта биотопливо. Люди поверили и прекратили голодовку. Но денег так и не увидели. Стало только хуже. Завод был признан банкротом, закрыт, а все сотрудники уволены. Сегодня, по словам бывшей сотрудницы предприятия Натальи Каргополовой, в Лобве полная безнадега.
Люди, которые на гидролизном заводе работали, значит, они стоят, пока по безработице получают, концы с концами сводят, там где-то картошка какая-то, там все такое, да, на лапше, не знаю как. Действительно очень страшно, но... Когда закончится в октябре этот срок, там полгода вообще люди не имеют права по безработице, естественно, встать, а потом они зарегистрируются по минимальной.
За весь день пикетчики так и не дождались ни одного чиновника. Единственным, кто с ними встретился, была уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Классический вариант банкротства. Увод актив с ОАО, Лобвинский биохимический завод, на ООО. А долги остались на ОАО, а имущество на ООО. И поэтому в результате банкротства люди могут остаться ни с чем. Понимаете? Все выполняют закон. А по закону вот этим людям помочь практически нечем.
Весь день накануне в Екатеринбурге шел снег с дождем. Уже через 3 часа после начала пикета протестанты промокли до нитки. Но все-таки не ушли и простояли, как планировали, с 9 утра до 11 вечера. Помогла областная федерация профсоюзов. Тех, у кого нет в Екатеринбурге родственников и знакомых, а значит негде ночевать, разместили в гостинице. На сегодня прогноз погоды столь же неутешителен. Пикет продолжается. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19:07 слушайте программу «Время гостей». Президентскую программу лидера запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова ведущий Виктор Резунков обсуждает с ним и с политологом Алексеем Шустовым. А во второй части программы «Свобода в полдень» слушайте репортажи на следующие темы. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что вирус свиного гриппа может передаваться от человека к человеку. В Москве проходит 5-й фестиваль еврейской музыки «Идиш-фест-2009». Также сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Уровень ксенофобии в России один из самых высоких в мире, предупреждают правозащитники. Как сообщила Интерфаксу заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, социологические опросы показывают, что более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». По числу активистов радикальных националистических организаций России также занимает лидирующие позиции. По данным правозащитников, в стране около 70 тысяч скинхедов. Расследование по делу майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего накануне в Москве стрельбу и убившего 3 человек, будет вести Следственный комитет при прокуратуре России. 50 генералов и полковников, занимающих генеральские должности, не прошли аттестацию и будут уволены из вооруженных сил, заявил статс-секретарь замминистра обороны России Николай Панков. 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве умирает около 5000 человек. В России, по данным Росстата, ежегодно на рабочем месте погибает около 3000 человек. Представитель Всемирной организации здравоохранения ВОЗ заявляет, что вспышку свиного гриппа вряд ли удастся локализовать и призывает все страны мира быть готовыми принять меры по борьбе с болезнью. В понедельник ВОЗ подняла уровень опасности распространения болезни до 4-й степени из 6 возможных. Число свиного гриппа в Мексике приближается к 150. В Москве сегодня Хамовнический суд продолжает рассматривать второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платонова Лебедева. Накануне суд отказался вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений. Как заявил судья, для такого шага нет предусмотренных законом оснований. В Алмате сегодня пройдет саммит государств Центральной Азии. Главная тема встречи глав Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана – разрешение споров вокруг использования водных ресурсов региона. Венесуэла отозвала посла из Перу в знак протеста против предоставления этой страной политического убежища одному из лидеров венесуэльской оппозиции Мануэлю Росалесу. Росалес, уехавший в Перу вместе с семьей, заявляет, что выдвинутые против него обвинения в коррупции политически мотивированы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Представители Всемирной организации здравоохранения заявляют, что вспышку свиного гриппа вряд ли удастся локализовать и призывают все страны мира быть готовыми принять меры по борьбе с болезнью. Один из руководителей организации Кейджи Фукуда заявил, что вакцина против нового вируса гриппа может быть разработана через 4-6 месяцев. На востоке России в Хабаровском крае происходит нечто подобное событиям 5-летней давности, когда там старались не допустить в Россию из Юго-Восточной Азии птичий грипп. Это касается как завозимого мяса, так и содержащихся в местных хозяйствах свиней. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Алексей Минин.
Каждый день в Хабаровский край только по железной дороге поступает 750 тонн мяса. Специалисты сейчас уточняют, из каких стран приходит этот продукт. Но стоит отметить, что до этого продукция из Латинской Америки на хабаровских прилавках встречалась не так часто. Тем не менее, на всех пунктах пропуска введен усиленный санитарный контроль. Впрочем, усиленные меры касаются не только завозимого мяса. В Хабаровском крае сегодня насчитывается порядка 60 тысяч голов свиней. Так что ветеринарное управление краевого Минсельхоза также принимает меры со своей стороны. По словам начальника управления Светланы Самойленко, это касается как свинокомплексов, так и частных подворий.
Предприятие должно работать в режиме закрытого типа. Население должно не выпускать, то есть безвыгульное содержание свиней в личных подворьях граждан, чтобы не было бродяжничества скота.
По словам специалистов, свиной грипп – это респираторное заболевание, вызванное гриппом типа А, который регулярно вызывает вспышки гриппа среди свиней и передается человеку. Случаи заболевания, которые зарегистрированы в последние годы в США и других странах, в своем большинстве были вызваны прямым контактом с зараженными свиньями, утверждают эпидемиологи. Подвох еще и в том, что при заболевании у человека возникают симптомы, напоминающие обычный грипп. Начальник одного из отделов Хабаровского краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Коровянская.
Инкубационный период 7 дней. Заболевание начинается остро, повышается температура, боли в горле, кашель, насморк, мышечные боли, может быть тошнота.
Вакцины против свиного гриппа пока нет, но предотвратить заражение этой болезнью вполне возможно, и при своевременном обнаружении она излечима. Смерть может наступить от пневмонии, легочной недостаточности и других осложнений, связанных с этой болезнью. По словам специалистов, пока нет данных о том, что свиной грипп передается через продукт питания. Поэтому вирусы, которые могут присутствовать в свинине, вполне могут быть уничтожены при температуре 71 градус. Тем не менее, по словам заведующего Хабаровской вирусологической лаборатории Вадима Резника, пока не совсем ясно, как и куда этот вирус пойдет дальше.
Возникновение нового штамма – это всегда чревато пандемией, что сегодня мы и имеем. Будет ли это развитие целой пандемии? Ну, ВОЗ предупредил. Надо быть готовым.
Поэтому вирусологи каждый день берут у свиней кровь на анализ для выявления возможного вируса. Для Радио Свобода Алексей Минин, Хабаровск.
Опасаетесь ли вы заболеть свиным гриппом? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская задала жителям Санкт-Петербурга.
Очень. Ну что, это же опасное заболевание, смертельное.
Я не знаю, что это такое.
Да нет, вообще-то. Вот сегодня сын сказал. Я слышала, что там в новостях. А что опасаться? Заболеем, будем лечиться.
Нет, далеко вроде еще. Рано паниковать.
Да нет, мы как-то даже об этом не задумывались. Нет. Нет, я слышала об этом. Сегодня по телевизору как раз утром смотрела новости. Там связано с Японией. Но я не думала, что до нас это дойдет. А еще я люблю свинюшек.
Нет, потому что я вообще не верю, что он существует. Мне кажется, там какие-то другие интересы замешаны. Это не связано никак с медицинской проблемой. Ну, может быть, из-за мяса, может быть, еще какие-то там политические дела.
Я полностью согласен.
Нет, для меня вообще эта вещь загадочная. Сколько лет живет человечество, свиной грипп, он что, только сейчас возник? Вот вопрос такой специфический, как и птичий грипп. Поэтому я считаю, если человечество до сих пор выживало, то выживет и дальше.
Нет, у меня хороший иммунитет.
Нет, ну с чего должен? Нет, я абсолютно не согласен.
Свиным гриппом? Если бы мы еще знали, да. Что это.
Откуда он берется вообще? Да нет, я, конечно, он до нас не дойдет.
Но мне нужно сначала более подробно узнать, что это себя представляет.
Нет, я не ем свинину и не езжу в Мексику.
Я думаю, нет все-таки. Я живу в общежитии, вообще свинину давно не ел.
Нет, не боюсь и все.
Свиным? Такого не знаю.
Нет, ну как-то это далеко все, по-моему, от нас.
Нет, потому что я о нем ничего не знаю.
Не, я не боюсь. Потому что я здесь, а не в Мексике.
Не понял.
Мы не едим свинину.
Нет.
Мы даже не думали над этим. Нет, не опасаюсь. Я правила гигиены соблюдаю. Я даже не слышал про такой грипп. Я таким гриппом не болею, слава богу. Но пока не опасаюсь, не слышала, не знаю, что такое.
У нас все возможно. Пока информации практически никакой, кроме новостных передач, поэтому неизвестно, да. Способ передачи, с чего все началось. Ну, паники нету.
Да не особо. Мало что известно мне об этой болезни.
Нет, птичий уже. Мы пережили птичий грипп. Я думаю, что свиной тоже переживем.
Нет, потому что не знаю, что это такое очередное, какая-то провокация.
Еще, может быть, это просто власти запугивают. Может, какая-то выгода они с этого имеют.
Вы знаете, не могу сказать, что я опасаюсь, поскольку что у нас как бы эпидемия не предвидится пока.
А, нет, не особо. Я мало мяса, и я знаю, откуда оно берется, как бы.
Нет, был куриный, птичий, теперь свиной. Будем следующего ждать. Куриным переболели, вот птичьим, и свиным переболели.
Не опасаюсь. Мне кажется, настолько выдумано это все, что птичий, что свиной.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы заболеть свиным гриппом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости высоких технологий продолжат «Свободу в полдень». Вот основные темы. Разработан оптический диск объемом 500 гигабайт. Вирус-конфигер создает крупнейшую зомби-сеть. Быстрее всех растет социальная сеть Twitter. Подробности у Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. Корпорация General Electric разработала новый метод записи информации. Этот голографический, то есть объемный тип записи, позволяет создавать оптические диски емкостью 500 гигабайт. С помощью новой технологии можно не только считывать информацию с дисков нового типа, но и со стандартных DVD объемом 5 гигабайт и дисков Blu-ray с объемом 50 гигабайт. Как утверждает компания General Electric, устройство сможет еще и записывать информацию с плотностью 500 гигабайт. Авторы рассчитывают в самое ближайшее время создать оптические диски емкостью до 1 терабайта. Эксперт из аналитической компании NVIDIA Engineering Ричард Дохерти полагает, что эта разработка может стать действительно новым этапом в развитии хранения данных. Новости коротко. Компания Symantec предупреждает, что постепенно активизируется вирус-конфигер. Он превращает тысячи компьютеров в зомби-сеть, предназначенную для рассылки спама и распространения вредоносного кода. Представитель компании Trend Micro Пол Фергюсон считает, что сеть зомбированных машин, которую создает конфигер, является одной из самых сложных и продуманных во всей истории интернета. Процесс создания этой сети протекает относительно медленно, однако в конечном счете она может охватить сотни тысяч компьютеров. Компания HitWise опубликовала анализ роста социальных сетей. За последние 3 месяца быстрее всех развивалась сеть коротких сообщений Twitter. Эта сеть позволяет обмениваться сообщениями длиной до 140 символов через SMS или интернет-сервисы. Темпы роста числа подписчиков сети в США и Великобритании за 3 месяца превышают 500%. Так, зарегистрированному в сети Twitter микроблогу знаменитой американской телеведущей Опра Уинфри за первые 24 часа присоединилось более 100 тысяч друзей. Сегодня у нее около 500 000 читателей. Компания Samsung Electronics представила смартфон на базе операционной системы Google Android. До сих пор эту мобильную систему поддерживал только один коммерческий смартфон G1, разработанный компанией HTC. Новый смартфон Samsung i7500 выйдет на европейские рынки, включая Россию, до конца года. Смартфон поддерживает интернет при помощи мобильной связи 3-го поколения и технологии Wi-Fi.
Ольга Орлова представила новости высоких технологий. Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве умирают около 5000 человек. В России, по данным Росстата, ежегодно на рабочем месте погибают около 3000 человек. Традиционными лидерами по травматизму и гибели людей являются угольная и металлургическая отрасли, рассказывает Любовь Чижова.
Впервые Всемирный день охраны труда отметили 6 лет назад. Идею подали канадские и американские профсоюзы, решившие почтить память своих товарищей, погибших и искалеченных на работе. Производственные травмы ежегодно получают 270 миллионов человек. От 2 до 2,5 миллионов людей гибнут на работе. Таковы данные Международной организации труда. В группе риска пожарные, спасатели, железнодорожники, но возглавляют список опасных профессий шахтеры и горняки. Председатель Комитета по труду и социальной политике Российской Госдумы Олег Шейн считает, что чаще всего аварии на сложных производствах происходят из-за элементарной жадности работодателей, которые не хотят тратить деньги на обновление устаревшего оборудования.
На самом деле у нас на протяжении нескольких лет шло снижение производственного травматизма, и это подтверждается официальной статистикой. А прошлый год, к сожалению, оказался в этом смысле несколько хуже. А тем не менее, этой теме уделяется постоянное внимание. Существует отдельная служба у нас в Российской Федерации по охране труда, которая работает лучше, чем другие службы, помогающие работникам. Я имею в виду, что по фактам производственного травматизма принимаются решения более адекватные, более оперативные, чем по фактам, например, незаконных увольнений или задержек заработной платы или иного нарушения прав работников. Риск производственной травмы останется всегда, потому что он связан в том числе и с отношением работников самих к охране собственного труда. Но он, в первую очередь, связан не с работниками, а с попыткой использования патагонного труда. То есть, когда работодатель, невзирая на недостаточные меры безопасности, требует от людей дальше вхалывать.
Руководитель правкома Качканарского горно-обогатительного комбината, что в Свердловской области, Анатолий Пьянков, объясняет, почему профсоюзы не могут потребовать от работодателей полного соблюдения всех правил охраны труда. По его словам, тогда предприятие начнет работать в убыток, и зарплата рабочих резко сократится. Рабочие сами разгонят такой профсоюз и снова начнут работать в опасных для жизни условиях, чтобы прокормить свои семьи. Собственно, так, по оценкам Анатолия Пьянкова, и происходит на большинстве предприятий горно-рудной отрасли.
Конечно, Ростехнадзор, все остальные проверяют нас, но сами же прекрасно понимаете цену этих проверок. Сегодня для того, чтобы работало предприятие, это кому-то надо. Да? А сегодня, если прийти нормально комиссионно проверять предприятие горнодобывающее, я сомневаюсь, что кто-то будет работать. Очень большая изношенность оборудования. Оборудование работает по 2-3 срока. И вот в советские времена оно списывалось через 7,5-8 лет, например, буровые станки. Сегодня работает по 20 с лишним лет. У компании немножко другие сегодня видения этих проблем. Сегодня получение прибыли, вчера сверхприбыли, это была основная задача.
Ну а профсоюзы как-то могут повлиять на работодателей, чтобы они соблюдали правила?
Когда объявляли забастовку работу по правилам, сразу комбинат упал на 75% в объемах. Он остался на 25% от объемов. Просто работать стали по правилам, и на 75% объема упали. Это очень печально. Когда мы равняемся на западные предприятия, да, и говорим, как там здорово, вот наша реальность российская.
Это было мнение председателя профсоюзного комитета Качканарского горно-обогатительного комбината Анатолия Пьянкова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
12:45 в Москве. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода» Новости.
Уровень ксенофобии в России один из самых высоких в мире, предупреждают правозащитники. В Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы рассматривается доклад о положении правозащитников в странах-членах организации. Всемирная организация здравоохранения подняла до четвертой степени уровень опасности распространения свиного гриппа. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чем свиной грипп опаснее птичьего, объясняет вирусолог Даниил Голубев.
Комментарии экспертов.
Кухня сделала человека человеком, считает публицист Александр Генис.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская задумалась о выдуманном особом милосердии русского человека.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. Их представит Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая составит $137.70 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Это более чем на четверть больше ставки, установленной с 1 апреля, но примерно в 3,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Период с 15 марта по 14 апреля, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила почти $48 за баррель или более $350 за тонну. Экспорт природного газа из России в первом квартале сократился более чем на 56% к уровню такого же периода 2008 года, до 26 миллиардов 200 миллионов кубометров, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом доля экспорта в общем объеме добычи газа составила 17% против примерно 33% годом ранее. Согласно официальным данным, добыча природного газа в России в январе-марте составила менее 154 миллиардов кубометров, что почти на 15% меньше показателя первого квартала 2008 года. Правительство России готово предоставлять безработным гражданам пособие в размере 58 800 рублей на открытие собственного бизнеса, и соответствующий проект постановления уже подготовлен, сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Она также уточнила, что получить такое пособие смогут лишь безработные, официально зарегистрированные в службе занятости. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 14 по 20 апреля снизились на 0,2%, а с начала года на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 17 рублей 87 копеек, или в пересчете по текущему курсу менее 54 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже 28-ю неделю подряд. Мировой спрос на сталь в 2009 году сократится почти на 15%, чуть более до 1 миллиарда тонн, что станет самым крупным его падением за последние 60 лет. Такой прогноз представила Международная металлургическая ассоциация, участники которой производят примерно 85% всей стали в мире. Курс доллара на сегодня 33 рубля 39 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 88 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш экономический обозреватель Иван Трефилов. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Пятый фестиваль еврейской музыки «Идишфест-2009» в эти дни проходит в Москве. В концертной программе фестиваля примут участие лучшие коллективы еврейской музыки России, СНГ и мастера клезмерского искусства из Молдавии, Эстонии, Америки, Франции и Германии. С приехавшими на «Идишфест» музыкантами встретилась Тамара Левенкова.
Нынешний фестиваль еврейской музыки юбилейный и посвящен, как, впрочем, и все предыдущие, памяти основателя, известного педагога, руководителя ансамбля еврейской песни «Дона» Анатолия Пинского. «Идишфест» называют также фестивалем клезмерской музыки, что, строго говоря, не совсем верно определяет музыкальные границы фестиваля. Достаточно сказать, что в программе выступления нью-йоркского трубача-авангардиста Фрэнка Лондона, канадской джазовой пианистки Мэрилин Лернер, питерской рок-группы Наиховичи. Клезмер здесь скорее дух, который объединяет исполнителей независимо от жанра и места жительства. Я попросила Марка Кавнацкого, руководителя группы «Гамбург Клезмер Бенд», он принимает участие в фестивале с 2005 года, рассказать о музыкантах, приехавших в Москву.
Это музыканты уже достаточно высокого уровня, располагающие, как правило, классическим образованием, и которые в той или иной степени когда-либо получили какой-то толчок к интересу традиционной еврейской ашкеназской музыки, которую принято называть клезмер. В основном они приезжают, как правило, по рекомендации в начале каких-либо еврейских общин в своих городах. Основной костяк, порядка 20-25 человек, которые приезжают, как правило, на все фестивали, которые происходят на территории СНГ, плюс какое-то количество человек, которые всякий раз приезжают вновь. Часть из этих людей появляется просто, чтобы показаться. Но есть люди, которые действительно вливаются, и они, как правило, закрепляются в этой, можно сказать, в каком-то плане семье, тусовке. Что, опять-таки, достаточно типично для именно наших фестивалей, фестивалей СНГ, так это то, что очень часто направленность этих фестивалей также идет на то, чтобы из людей, которые приехали изначально в качестве участников, в качестве студентов этих фестивалей, впоследствии сделать людей, которые в состоянии на этих, собственно, фестивалях преподавать.
Поскольку фестиваль длится уже некоторое время, можно говорить о каких-то тенденциях? Что-то, может быть, меняется в традиции?
Во-первых, у нас все чаще наблюдается тенденция, что люди, которые приезжают на эти фестивали уже достаточно долгое время, со временем они начинают не только исполнять традиционные вещи, но они начинают создавать что-то новое. Они привносят именно свой вклад в эту музыку, именно в музыку также этих фестивалей. Они привозят новые идеи. Это могут быть не только идеи в виде, собственно, новых вещей каких-то авторских, но это могут быть идеи по методике преподавания, это могут быть идеи по вообще изменению какой-то концепции, то вообще ставится во главу угла конкретного фестиваля, возможно, делает его в каком-то плане тематическим каждый год.
«Идишфест» — это не только концертная программа, это еще вокальные и инструментальные мастер-классы, большой музыкальный семинар. Я спросила у одного из преподавателей, певца из Кишинева, Ефима Черного. Кто приходит на семинары и что там происходит?
На мой взгляд, многое зависит от того, кто приезжает преподавать. Потому что в зависимости от того, кто преподает, привносятся некоторые изменения, коррективы в программу фестиваля. Если посмотреть на историю фестиваля, то преподавать приезжали музыканты разных верований, разных традиций, разных направлений в еврейской музыке. Кто-то играет классический клезмер, кто-то играет клезмер-джаз. Это такая музыкальная сторона, музыкальная традиция фестиваля – менять направление и сохранять между тем все равно настоящий глубокий народный дух этой музыки. К нам приезжают лауреат премии Грэмми, музыкальный руководитель ансамбля «Клезматикс» Фрэнк Лондон, номинант Грэмми Эдриан Купер, американские музыканты, Лондон, трубач, Эдриан Купер, певица. Там приезжает потрясающая джазовая пианистка, еврейская пианистка из Канады Мэрилин Лернер, тот человек, без которого вообще сегодня еврейская музыка немыслима. Это Майкл Альперт из коллектива Brave Old World, который для клезмерской музыки это все.
Мастер-классы в рамках фестиваля проходят каждый день, а ближайшие выступления будут 30 апреля в культурном центре «Дом». Все еврейские звезды выступят в заключительном гала-концерте фестиваля в Московском международном доме музыки. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершает программу «Свобода в полдень». Что такое современный европейский мегаполис, где почти половина населения иммигранты, в том числе и губернатор, иммигрант в первом поколении из мусульманской страны? На этот вопрос в беседе с нашим корреспондентом в Бенилюксе Софьей Корниенко отвечает Ахмед Абуталеб. Сын имама из маленькой марокканской деревни, он в 15-летнем возрасте эмигрировал в Нидерланды, где сделал головокружительную карьеру. С февраля 2007 года Абуталеб замечает министра социального развития Нидерландов, а с января 2009-го мэр Роттердама. С мэром Роттердама Ахмедом Абуталебом беседовала Софья Корниенко.
В ходе визитов за рубеж знаменитый нидерландский политик-иммигрант заметил, что в международной прессе уже выведен своеобразный психологический конструкт Абуталиб, или еще точнее Абутама, сочетание из двух фамилий Абуталиб и Обама, для определения феномена политика с иными африканскими корнями, политика продукта расовой, религиозной или какой угодно другой эмансипации в глобализированном сообществе. Ахмеду Абуталибу сравнение с Бараком Обамой льстит, но роттердамский губернатор спешит подчеркнуть, что он всего лишь скромный глава города с населением в 600 тысяч человек на реке Маас. Добавлю, скромный глава города, за чьей карьерой внимательно следят мировые лидеры. В этом Абуталиб еще раз убедился на недавней конференции ЮНЕСКО в Париже, где присутствовало много высокопоставленных чиновников из исламских стран. Как выяснилось, за моим назначением в качестве губернатора Роттердама пристально следили все присутствовавшие иностранные министры. С одной стороны, такое внимание мне очень льстит. С другой стороны, известно, что в мусульманских странах Нидерланды зачастую воспринимаются как арена жестоких споров на тему ислама. Некоторым даже кажется издалека, что в Нидерландах имеет место явление исламофобии. Я поспешил обратить внимание лидеров исламских стран на тот факт, что именно в Нидерландах я, бербер, марокканский иммигрант, получив второй паспорт, был выдвинут в губернаторы. То, что мы много и жестко дискутируем на разные темы, является отличительной чертой голландского подхода, менталитета, но это ни в коем случае не является признаком дискриминации. В обратном случае мы наблюдали бы в Нидерландах не только жесткие заявления и споры, но и ограничение возможностей трудоустройства мусульман, приобретение ими доступного и удобного жилья, получение образования. Между тем, по всем этим трем пунктам – трудоустройство, жилье и образование – по данным 2009 года показатели среди мусульман в Роттердаме и в Нидерландах в целом выше, чем были когда-либо в истории страны. Для эффективного управления в Амстердаме и Роттердаме вам понадобятся совсем разные инструменты. В Роттердаме иначе принято аргументировать дискуссию. После своего назначения на пост губернатора я начал принимать участие в собраниях районных управ. Каждая такая встреча заканчивается небольшим фуршетом, во время которого ко мне подходит иногда 200, а иногда и 600 человек. Порой я часами пожимаю руки и выслушиваю их обращения. И в этих обращениях всегда присутствует жалоба и обязательно предложение, как улучшить ситуацию. Это очень по-роттердамски. Никто не жалуется просто так. Все вносят одно-два предложения по оптимизации. В Роттердаме невероятно высокий уровень вовлеченности населения в управленческий процесс. Почти на каждой улице жители в той или иной форме участвуют в проектах по улучшению своего жизненного пространства. Я стараюсь по-своему способствовать этому процессу. Я очень люблю активных граждан. Каждый день я получаю около 15 электронных сообщений от горожан, стараюсь всем ответить, часто получается их проблемы решить. Я также выбираю из этих сообщений 3-4 в день, на которые отвечаю телефонным звонком. Некоторые горожане очень удивляются, говорят, что чуть со стула не упали от того, что им губернатор мобильник звонит. А еще им нравится сталкиваться со мной в общественном транспорте. Я регулярно по выходным сажусь в трамвай и еду в центр города. Очень удивляются также, когда видят меня в кафе, поедающим мороженое. Но бывает ведь и того хуже. Иногда я в каком-нибудь кафе случайно встречаю бывшего губернатора. И тогда мы уже вдвоем сидим и едим мороженое.
Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Возможно ли в сотрудники правоохранительных органов разглядеть потенциального убийцу? На этот вопрос ответят гости программы. Ведущая Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о серьезной болезни, но эта болезнь излечима.
Минувшие недели под давлением профсоюзов власти объявили 1 мая выходным.
Дал указание своим адвокатам готовить иск судебный.
Пациент в Альмансе был диагностирован как носитель вируса свиного гриппа.
44 человека встали с плакатами у подножья здания областных властей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».